Глава 24.
Время. Отдираю изоленту, которой связаны мои ноги. Я уже успокоил себя. У меня появился план. Я нашел лазейку. Я не дамся старости, не позволю этой плесени превратить в труху мои внутренности и обглодать мое лицо. «Закон о выборе, пункт 10», — бодрым голосом рассказываю я себе. Нарисованная улыбка отклеилась с одного конца и висит, лезет мне в рот. «Пункт 10. Если до наступления 20-й недели зарегистрированной беременности оба родителя плода примут решение об аборте и прервут беременность в Центре планирования семьи в Брюсселе в присутствии представителей закона, Минздрава и Фаланги, им может быть назначена противовирусная терапия, приостанавливающая действие акселератора старения. Надо просто найти ее. Найти Анели. Уговорить ее сделать аборт, отвезти в Брюссель, в этот чертов центр. Представитель фаланги удивится, наверное, но я ведь теперь тысячник и герой новостей, так что мы, может, сумеем договориться полюбовно. И это все потом, а сейчас достать ее. Я снова ее ищу. Одна из 120 миллиардов. Как ее найти? Почему она записала плод на меня? Почему я должен платить за это? Даже если это не ошибка, если случилось гребанное чудо и она вправду залетела, почему мне за это отвечать? Почему она приговорила меня заочно, не пыталась даже написать мне или позвонить? По какому праву? Она, значит, собирается произвести на свет маленького сморщенного Яна, а большой Ян подыхай, забивайся в щель, в резервацию, торчи среди воняющего мочой старичья, отбывай там отсрочку перед казнью. Почему? Почему я? За что? Потом первая волна уходит, я вспоминаю Анели, настоящую, ее улыбку, нашу поездку в Тоскану, кузнечиков, бег через реку в брызгах, бульвары и креветок в ведре. Я не могу понять, зачем ты это сделала. Может быть, 503-й заставил тебя? Точно, он. Ты не стала бы сама. Ты знаешь, чем я ради тебя рисковал. Я буду упрашивать тебя, Анели, умолять. Ты не захочешь меня губить. Мы не враги. Ты пойдешь на этот аборт, чтобы спасти меня». 503-й. Он ведь сумел разыскать ее. Он может знать, где она сейчас. Прижму его, и все решится. Сейчас наберу Шрейру и... В дверь звонят. Полиция! Неловко открывать им в таком виде. Будут вопросы, отвечать на которые мне не хотелось бы. Я судорожно цепляю ногтями приклеившиеся концы изоленты. Надо прихорошиться, прежде чем встретить этих ребят, чего бы им от меня не требовалось. «Мы слышим, что вы там», — сообщают мне из-за двери. «Мы применим универсальный ключ. Минуту!» Но они вламываются задолго до того, как минута истекает. «Какого дьявола?» Я прыгаю со связанными ногами, у рта все еще болтается скотч со смайлом. «Что вы себе позволяете?» «Ян Нахтигаль 2Т, вы арестованы по подозрению в убийстве Мангуса Янсена 31А».
«Кого?»
«Их трое, и все трое целятся в меня из взаправдочных пистолетов. Кажется, я опасный преступник. Что еще за идиотский розыгрыш?» «Ребята, полтора месяца назад я облил керосином 200 человек, но ни один из них не выглядел как Магнус Янсен. И вряд ли их родные заявят на меня в полицию, разве что в африканскую. Я больше никого не убивал. Пройдемте с нами». «Это не приглашение». Разрезав изоленту на ногах, они стягивают мои запястья пластиковой петлей наручников и выталкивают меня в коридор. Весь блок пялится на меня. Я опять доставил им развлечение. Кто-то тычет в меня пальцами. Меня снимают на коммуникаторы. Я же звезда экрана. «Вы не имеете права. Я бессмертный, тысячник фаланги». Тычками меня гонит к аэрошлюзу, где под парами ждет турболет. «Вы не понимаете, с кем связались. У меня в коме номер сенатора. Один звонок до министра. Я освобождал Барселону». «Конфискуй коммуникатор», — говорит один полицейский другому. «Приобщим к делу». «И у меня воруют мой браслет». «Вам всем хана, всем!» — я дергаюсь. «Когда об этом узнает Беринг?» В Европе все равны. Он машет рукой, шлюз зарастает, турболет отваливается в пропасть. Хотя ваших-то в Барселоне даже не ранили никого, не то что наших, напоминает мне на ухо тот, кто заламывает мне руки. Ваши-то со спящими сражались. Я обмикаю. Кто такой этот Магнус Янсен? Когда я успел его убить? В купальнях источник. Мы тебя обыскались, Николас Ортнер 21К. Фред? Говорю я вслух. Абсурд! Они же не повесят на меня эту идиотскую смерть. Судите меня за то, что я сжег заживо 200 верещащих бандерлогов, и оправдайте, потому что я защищал женщин и детей, но за то, что я пытался откачать того толстячка, за то, что я делал искусственное дыхание мертвецу Фреду. Он утонул, я хотел его спасти. Нам все равно, парень. Мы тебя взяли, теперь дело за судом. Мне сейчас нельзя в суд, нельзя под камеры. У меня часы тикают, мне за 3 месяца надо просеять 120 миллиардов человек, у меня секунды лишней нет. Зато у них времени хоть отбавляй. Турболет лепится к шлюзу снежно-белой слепой башни. Знакомо, тюрьма и изолятор предварительного заключения. Меня ведут по коридору, сажают в комнатушку без экранов. Какая-то безликая мышь еле слышно пробарматывает обвинение. Убийство, статью, возможные сроки. Потом мне объявляют, что суд будет черт знает когда, что в связи с тяжестью предъявленных обвинений меня придется содержать в следственном изоляторе, что если я буду сотрудничать со следствием, это будет принято во внимание, что ее не интересует, почему меня обнаружили дома всего в изоленте, что личная жизнь граждан — это их личная жизнь, что меня могут сколько угодно показывать в новостях и награждать, что все мои побрякушки не имеют отношения к делу, что я могу звонить хоть папе римскому, 3 звонка мне полагаются по закону, но если я продолжу вести себя агрессивно, они будут вынуждены поместить меня в индивидуальную камеру и назначить мне седативные препараты, что это она совершенно серьезно, что ее терпение на пределе, что она меня предупредила, что больше со мной церемониться не будут и что я сам во всем виноват. Со мной действительно больше не церемонятся. Меня раздевают до нога, обливают дезинфекцией, как какого-нибудь вшивого барселонского бомжа, а потом на подъемном кране забрасывают ввысь по километровой гладкой стене с 1 000 000 дверей, выходящих прямо в бездну. Кран подводит меня к одной ячейке из 1 000 000, высаживает меня в мою индивидуальную камеру. Осторожно, двери закрываются, и я уже сижу в ласточкином гнезде на краю километрового обрыва. Вот уж откуда не сбежишь. Камера размером с мой домашний куб. Чтобы занять неизвестно сколько времени, пока не назначат дату рассмотрения моего дела, я могу пялиться в крошечный экранчик с новостями. Я подсаживаюсь к нему вплотную, чтобы не думать о том, как мне тут тесно. Но я не собираюсь дожидаться их глупого судилища. За каждый день, который я тут проторчу, я постарею на 1 неделю, а время, чтобы найти Аннели и умолить ее на то, чтобы она избавилась от зародыша, который питается моей жизнью, ускользает. Я немедленно пользуюсь своим правом на долбанные звонки и набираю Шрейеру. Его личного ID у меня нет, приходится пробиваться через приемную. Там переспрашивают мою фамилию по буквам, будто в первый раз ее слышат, и обещают, что непременно доложат господину сенатору. Сажусь на пол по-турецки и жду звонка. У меня их осталось всего 2, возможно, на целую вечность, так что я должен экономить. «Ну давай», — говорю я Шрейеру, — «я знаю, было время, когда ты пытался меня достать, а я не подходил, но у меня были веские причины». «Давай, узнай у своего педика-секретаря, не связывался ли с тобой кто. Удивись, сдержанный, и перезвони. Я же твой названный сын. Ты же только сегодня произвел меня в тысячники. Ты же лобызал меня на глазах у всего земного шара. Да, сразу после этого я отымел твою жену, но ты еще же об этом не успел узнать». Я разговариваю с ним про себя, потом шепотом, потом криком, но Шрейер не отвечает. У него государственные дела или ссора с женой, или он сдох, но вызова от него в тот день я так и не получаю. И на следующий. Через 2 дня я звоню снова и снова говорю с его секретарем. Тот снова записывает по буквам мою фамилию, снова вежливо удивляется. Извиняется, говорит, что, должно быть, забыл сообщить о звонке, что на сей раз обязательно все передаст господину сенатору, выслушивает мои проклятия до конца и разрешает мне надеяться, что просто случилось недоразумение. Господин сенатор не перезванивает мне неделю. У меня остается всего один звонок, и мне нужно очень осторожно решать, с кем я хочу переговорить в последний раз. С Берингом? С Эллом? С 503-м? С Анелли? С Фредом? С самим собой 20 лет назад? В интернате? Приходит говорящий хомяк в галстуке. Мне сообщили, что вы хотели поговорить с судебным представителем. К сожалению, пока дата начала судопроизводства еще не назначена. Увы, больше ничего сообщить не могу. Вы в списке ожидания. У нас тут полный завал. Мы не справляемся, у нас сокращение, знаете. Беринг ведь только что добился увеличения бюджета своего министерства. Теперь содержание фаланги оплачивает налогоплательщик за заслуги перед народом Европы. Ну а урезать решили нас. Да, увольнения уже идут, полный хаос. Так что не обессудьте. Я высчитываю, сколько у меня осталось на то, чтобы найти Анелли. Дни тают. Конечно, бесконечно оттягивать суд они не смогут, пара месяцев у меня еще останется. Я ведь, разумеется, докажу этим кретинам, что откачивал Фреда, а не топил его. У них должны быть записи с камер. Это все чертов источник плетет интриги. Не хочет признаваться, что у них люди тонут, а спасатели только трупы таскать умеют. Но в суде-то все станет ясно. Уж в чем, а в этом-то я не виновен. Два месяца. Прижучить 503-го, он выведет меня на Анелли, а дальше я сумею ее убедить. Почему-то я все еще уверен, что сумею. Хотя я же помню, как ее скосил диагноз проклятия, как она бунтовала против матери. Брось, ей было досадно, что она не сможет забеременеть однажды, когда-то в будущем, в принципе, а не здесь и сейчас, не от этого типа из фаланги, которого она знала неделю, который командовал ее изнасилованием и должен был прикончить ее любимого, не от меня. Мелькает надежда. Может, она уже сделала аборт? На меня она указала просто, чтобы подстраховаться, а сама отправилась в Брюссель, вычистила себе там все и помиловала меня. Ей всего 25. К чему ей сейчас ребенок? Красный вопящий карлик? К чему превращать живот в брюхо, грудь в бурдюки? Я не сделал тебе ничего плохого, Анелли. Пожалей меня. Я посылаю ей космический сигнал. «Пожалуйста, одумайся. Ты ведь тоже знаешь о 10-м пункте. Рокомора Цвибель зачитывал нам его при тебе, ты должна помнить. Ты даже ничего не почувствуешь, Анелли. Они все провернут под наркозом. Ты уснешь, а когда проснешься, не будет ни тошноты по утрам, ни вечно переполненного мочевого пузыря, ни с каждым днем растущего пуза, в котором сидит существо, помыкающее тобой уже сейчас и будущее помыкать тобой всегда. Пусть я выйду отсюда на свободу, и мне сообщат тут же, что беременность, которую ты на меня повесила, аннулирована, что мне оставляют мою молодость». Еще две недели. Шрейер провалился в тартарары. Дата суда все еще не назначена. Меня бреют насильно. Мне назначают снотворное, потому что уснуть сам я не могу. Каждый день я умножаю на 7. Каждый день из меня убывает жизнь. У меня не получается об этом не помнить. Разве может быть такое, чтобы жизнь заканчивалась? Однажды ночью меня поднимает мысль о том, что я умру. Что Шрейер не собирается мне помогать, что ему известно о моей связи с его женой, что он так наказывает меня, не пачкая рук. Он же государственный человек, и за него это сделает государство, оплаченное бюджетом палачи в 1000 раз замедленная гильотина впавшего в маразм правосудия. Один звонок. Как его потратить? В новостях рассказывают о том, что Лига наций рассмотрит проект конвенции о запрете на акселерацию старения. Мендес гнет свое. В этот день меня должны вести на прогулку по нарисованному лесу с озонированным воздухом, но я отказываюсь. Хочу видеть это выступление. Вдруг у него получится. Вдруг Мендес сумеет убедить азиатов, наскребет нужные голоса и прогнет лигу. Европе тогда придется взять под козырек. Международные конвенции выше национальных законов. Тогда я получу шанс. И я слушаю речь Мендеса в прямом эфире. «Я был в Барселоне, — говорит он, — и я видел несчастных людей, которые просили справедливости и которые получили смертный приговор, которые хотели оставаться молодыми всегда и которых за это наказали старостью. Среди них были пожилые люди, которых акселератор убьет за год, и маленькие дети, которые погибнут через 10 лет, превратившись в сморщенных старичков». 500 лет назад человечеству, только что прошедшему через мясорубку Первой мировой, хватило мудрости навсегда запретить химическое и бактериологическое оружие. Тогда мы осознали, что еще чуть, и мы потеряем право называться людьми. Почему же 500 лет спустя мы снова применяем бактериологическое оружие? Пусть оно убивает не сразу, пусть поражает не массово, а избирательно. Неужели 5 веков назад мы были мудрей, добрее? Как получается, что Европа, которая называет себя цитаделью гуманизма, уничтожает собственное население, подвергает геноциду тех, кто просит у нее убежище? Акселераторы старения надо запретить сегодня, леди и джентльмены. Это решение, которое должна принять не Европа, не Пан-Америка, не Индокитай. Это решение, которое примет все человечество. Ему хлопают. Не в тех ложах, конечно, где сидят европейские истуканы. Потом на трибуну лезут какие-то африканцы. Чрезвычайный посол Гватемалы в национальном костюме. Самураи из Японской Океании. Каждому есть что сказать. Они разевают рты. А саундтреком к этой картинке у меня идет тихое посапывание. Детское дыхание и динь-деликанье моего сканера. Это я слушаю, как дышат усыпленные девочки в католическом приюте, как работают женщины в масках Афины и Паллады, прикладывающие к запястью каждой из девочек инъектор, как дети спят, ничего не чувствуют и ничего не знают, как их детство и юность растворяют в кислоте, как приготавливают из их жизни битком набитый глупыми надеждами и мечтами кошмар, в который они проснутся и из которого больше никуда не денутся. Когда говорит специальный посланник Европы, мы подверглись агрессии, решение было трудным, мы были вынуждены, у нас не было альтернатив, нет никакой связи между барселонским инцидентом и тем, как мы боремся с перенаселением внутри государства, я ловлю себя на том, что шепчу на повторе «Заткнись, заткнись, заткнись!» Я отдаю свой голос шалопаю Мендесу. «Спаси меня, старина, и спаси всех тех, кто когда-либо залетит случайно в нашей счастливой стране, и заодно всех, кого мы оприходовали в Барселоне. Мне плевать на перенаселение. Я хочу жить». Лигу штормит. Дебаты похожи на рукопашную. Голосование дважды срывается какими-то клоунами, но в итоге Мендес проигрывает». За Европу встают Индокитай и для пущей солидности нацепившие очки африканские вожди. Наверное, те, кого партия завалила стеклянными бусами за размещение на их территории лагерей для уколотых. Мендес оскорблен этим наступлением на общечеловеческие ценности, на устои цивилизации, на универсальную мораль. Европа катится к поп-фашизму. Гитлер мог бы с успехом применить в ней свои таланты, перекрикивает он наших дрессированных союзничков. Я счастлив, что живу в великой Пан-Америке, государстве, где нет ничего превыше права человека оставаться человеком. Конец фильма. Конечно, наши новостные комментаторы тут же потрошат Мендеса и показывают нахмурившимся было европейцам его гнилое нутро. Ему 2 месяца до президентских выборов. Соперник-демократ придерживается европейского взгляда на поп-контроль, считает систему квот устаревшей и несправедливой. Мендес пользуется трибуной Лиги наций. Залп изо всех орудий направлен не против Европы, а против Демократической партии Панама. Глупо было даже воображать, что ему удастся. И все же я воображал. Я пишу петиции Берингу, командующему фаланги, Рикардо. Я требую, чтобы мне предоставили бесплатного адвоката. У меня остается всего месяц на то, чтобы найти Аннели, и мне никак не назначат слушанье. Я начинаю путать день с ночью. В одиночке между ними никакой разницы. Я сутками напролет смотрю новости и ничего не понимаю. Присылают, наконец, бесплатного государственного адвоката. Ленивого засранца из тех, что мечтали когда-то сделать мир лучше и пошли за так защищать всякое отребье, но скоро схватили передоз трагических историй, выработали к ним резистентность и сами уже не понимают, зачем таскаются по тюрьмам и судам. Этот так называемый адвокат мелет какую-то чушь про то, что на видеозаписи я якобы ломаю ребра и парализую сердце жертвы множественными ударами, что у обвинения есть основания считать, будто по прибытии в мой бассейн жертва еще была жива, и что травмы, которые я ей нанес, с жизнью как раз абсолютно несовместимы. Линия защиты будет строиться на том, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Он ковыряет в носу и мажет козявки на мою койку. Потом он узнает, что я тысячник фаланги, хрипит, дрыгается, падает на пол, зовет охрану, проклинает меня, фашистскую сволочь, и обещает, что я никогда не выйду на свободу.